Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». А что же насчет тех, кто пытался обойти дух, если не букву закона? Но людей, которые заказывали спиртное экспрессом из Бостона или Нью-Йорка, большинство добропорядочных горожан смотрелось с большим недоверием и осуждением, говорил доктор Боб. Но некоторые горожане имели местные источники поставки. Юный Боб сделал свой первый глоток в один летний день, когда ему только исполнилось 9 лет. Он был на соседней ферме, помогая рабочим укладывать сено. Выходя на улицу, он обнаружил кувшин крепкого сидра, спрятанный одним из рабочих фермы в углу конюшни. Он вытащил пробку и понюхал. Он задохнулся, на глазах выступили слезы. Крепко. И все же он выпил, скорее потому, что это было запрещено, чем по какой-либо иной причине. Ему понравился вкус, но очевидно, что в тот момент он был свободен выпить или отказаться, поскольку в его воспоминаниях отсутствует какое-либо упоминание о дальнейших выпивках в течение почти 10 лет после этого первого случая. В юные годы Боб использовал и другие способы увиливать от дисциплины. С раннего детства он любил выйти на открытый воздух из спертого воздуха школы, в которой его заставляли ходить каждый день, пока не наступало лето. Каникулы приносили свободу. Тогда Боба отпускали гулять, ловить рыбу, охотиться и купаться. Он был очень привязан и сохранил эту привязанность на всю жизнь к своей приемной сестре. И каникулы давали ему возможность больше времени проводить с Амандой. Они вместе устраивали пикники, бродили пешком и плавали. Они провели много часов за постройкой собственной лодки, а затем плавали на ней по озеру Чамплейн, расположенному недалеко от летнего коттеджа Смитов на границе штата Вермонт и Нью-Йорк. После одного из визитов Смитов Аманда, которая позже стала профессором истории в Хантер-колледже в Нью-Йорке, получила от 10-летнего Боба следующее послание на линованной бумаге. Сент-Джонсбери, Вермонт, 4 мая 1890 года. Дорогая мисс Нортрап, я собирался написать тебе каждый день, но откладывал до настоящего момента. Большое спасибо за посылку мне фотографий и книги. Книга мне очень понравилась, и я надеюсь, что ты ее прочитаешь, когда приедешь сюда. Я был у мистера Харрингтона и играл с собакой Ровер. У них есть теленок, и он сказал, что продаст мне его за доллар. Мама говорит, что только бычка нам еще и не хватало. Я ходил на рыбалку в среду и поймал около 10 рыб и ящерицу. Ящерицу я посадил в кастрюлю с водой и собираюсь поместить ее в спирт. Па купил мне новую уздечку и попону для седла, и я езжу верхом каждый день. Мне это очень нравится. Приезжай сюда, как только сможешь. С большой любовью, Роберт Х. Смит. Даже во взрослом возрасте доктор Боб не стал хорошим корреспондентом. Его письма к Биллу Уилсону были написаны на одной страничке, короткими и обычно о чем-то конкретном, со словами, написанными каракулями поперек листа. В то время, во время этих каникул, Боб стал умелым пловцом и однажды спас тонущую девочку. Это убедило его, что дети должны учиться плавать в раннем возрасте. Он научил Смитти и Сью плавать, когда им было 5 лет. У них троих было заведено в дни летнего отпуска каждое утро плавать на канале около их летнего коттеджа в западном карьере Акрон штата Огайо. Однажды, введенный в заблуждение этим зрелищем, встревоженный сосед позвал Анну Смит и сказал ей, что ее дети выпали из лодки посередине канала. По мере того, как мальчик взрослел, он путешествовал все дальше от дома. Однажды он с друзьями отправился в Канаду на охоту. Дичи было так мало, что они 3 недели питались угрями, черникой и песочным печеньем. Наконец они вспугнули крупного лесного сурка. Когда сурок оказался на расстоянии выстрела, они открыли по нему непрерывную стрельбу. При звуках выстрелов сурок исчез в своей норе. Судья Смит позднее заметил, что сурок, скорее всего, спрятался, испугавшись шума. В другой раз мальчики бродили по лесу. Гуляя, они пинали камни, смеялись и шутили, и вдруг натолкнулись на огромного медведя. Медведь, напуганный, наверное, больше самих мальчиков, стал тяжело и шумно уходить в лесную чащу. Молодые охотники стали преследовать его, громко крича и подбадривая друг друга. Тем не менее, медведю удалось уйти. «Правда, я не думаю, что мы гнались за ним так быстро, как только могли», — рассказывает доктор Боб. Детство сменилось юностью, каникулы стали короче. Подростком Боб проводил лето, работая на ферме в Вермонте. Или разнося подносы и таская чемоданы в качестве посыльного в летнем отеле в горах Адирандак, штата Нью-Йорк. В 1894 году, в возрасте 15 лет, он поступил в академию в Сент-Джонсбери. Выросшая к сегодняшнему дню в комплекс из 10 зданий, академия была основана на средствах благотворительной компании Fenwick Smores, как независимая средняя школа для интеллектуального, морального и религиозного воспитания мальчиков и девочек в северо-восточном Вермонте. Одним из ее учеников был Келвин Кулидж, 30-й президент Соединенных Штатов. Позднее Боб пристрастился к чтению. В школьные годы же он редко открывал книгу. Родители и учителя обвиняли его в своенравии. Тем не менее, ему удалось получать не только удовлетворительные, но и хорошие оценки. Если пренебрежение к учебе дискредитировало его в глазах взрослых, то среди своих школьных друзей Боб был популярен. Возможно, его в чем-то рискованные восстания против авторитетов придавали ему романтический ореол. Может быть, его современники чувствовали в нем какие-то особенные свойства характера, непонятные взрослым. Или, может быть, он просто был хорошим парнем, которого любили. В чем бы ни была привлекательность, у него было много друзей. И тогда, и в течение всей его жизни. Это был последний год его учебы в Сент-Джонсбери. На танцах в гимнастическом зале Академии доктор Боб впервые встретил Анну Робертсон Рипли из Оак-парка, штат Иллинойс. Учась в Уэлесли, Анна проводила праздники у своей подруги по колледжу. Она была маленькой и довольно сдержанной, но обладала веселой живостью, милым обаянием и спокойствием, которые сохранились у нее и через годы. Она воспитывалась в семье служащих железной дороги, где она ни в чем не нуждалась, хотя денег в те времена у них было немного. Анна, которая питала отвращение к хвастовству и притворству, всегда отмечала, что она училась у Уэлесли, получая стипендию, иначе у ее семьи не было бы средств послать ее на обучение. Встреча Боба с Анной стала началом романа, который трудно было назвать бурным ухаживанием. Кульминацией стал их брак 17 лет спустя. Сейчас никто не может быть абсолютно уверен в причине этой задержки. Впереди у Боба были годы учебы, работы и практики в госпитале. Возможно, что и у Анны был непонятный страх вступить в брак с пьющим человеком. Может быть, она ждала, чтобы Боб не пил какое-то время, прежде чем она согласится выйти за него замуж. Однако они регулярно виделись и переписывались в течение всего времени, которое Анна преподавала в школе. После окончания академии в Сент-Джонсбери в 1898 году Боб отправился на 4 года в Дартмутский колледж в 60 милях к югу в Ганновере, штата Нью-Гэмпшир. Но на фотографии в ежегодном альбоме колледжа Боб выглядит молодым человеком с мужественными классическими чертами, который мог бы сниматься для рекламы воротничком фирмы Arrow, образец мужской внешности начала 20-го столетия. Боб был больше 180 сантиметров ростом, крепкого телосложения, с широкими атлетическими плечами. Говоря о докторе Бобе более поздних лет, несколько человек вспоминали, что с первого взгляда их поражали его руки, выглядевшие необычно большими и сильными. Они казались слишком неуклюжими, чтобы справляться с деликатными хирургическими операциями. А очки в роговой оправе не могли скрыть проницательного взгляда. У доктора Боба был глубокий, звучный голос, который никогда не терял своего гнусавого новоанглийского выговора, но, несомненно, становившийся тем более хриплым и дребезжащим, чем больше было выпито виски. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.